Политтехнолог из Киева Михаил Шительман выходит с нами на прямую связь. Михаил, добрый день.
Да, здравствуйте, Денис.
Я просто сейчас вот беру микрофон, чтобы тут было видно. Мы сегодня с вами, так сказать, в одинаковом практически. Только у вас,
ага, да, только видите, у вас там
у вас цветное, у меня черно-белое, но это у нас был такой тестовый запуск.
Да, да, то есть, смотрите, мы не сговаривались.
Нет, ничего вообще, это совершенно совпадение. Буквально очень рад тому, что вы как бы в нашем, а мы, собственно, с вами. Мы потом расскажем, что это такое. Ну, в общем, про 4% мы тоже поговорим. Но сначала давайте... Трамп и политику. Политику и Трамп. Вот если охарактеризовать вот это вот интервью, то можно, наверное, его назвать только одним словом. Это называется фрустрация. Я вот такое слово недавно узнал. Фрустрация. То есть, ну, Трамп раздражен. Все его выпады про то, что там Зеленский не ознакомился с планом еще, надо проводить выборы, слабая Европа, медленно болтает. Ну, в общем, классические признаки фрустрации. То есть, это раздражение... И желание надавить, что все наконец-то сдвинулось. Вот, на ваш взгляд, насколько это опасно, когда президент, в общем-то, могущественной страны, самой большой могущественной страны в мире, США, в таком вот эмоциональном состоянии принимает решение, в том числе и по войне?
Вы знаете, если это действительно фрустрация, потому что я не подумал это слово. Ну, то есть я вот, правда, я много чего подумал, это слово не подумал. Но, так как я в этом смысле плохой психолог, то весьма вероятно. Я понимаю, почему это может быть именно так. И если это фрустрация, то это для нас хорошая новость. Mm. Неплохая. Плохая новость, если он с ума сошел, и у него биполярка, это плохая новость. А если фрустрация, это хорошая. Потому что ему есть, почему быть фрустрацией. Это адекватная реакция Дональда Трампа. Он пытался осуществить свои некие планы, обойдя, как бы объедя на кривой кобыле китайцев. Ну, вот реально. Все, что он до сих пор пытался делать с Путиным, это он пытался заигрывать с Путиным так или иначе, думая, что ему удастся вот объехать Китай каким-то способом. И это не удалось по многим причинам. Оказалось, что вот можно ли остановить войну в Украине не без участия Китая в процессе остановки, в смысле. И, скорее всего, на сегодняшний день это выглядит так, что нельзя. Потому что управа на Путина есть только у китайцев и больше ни у кого. Вот есть Путин, да, вот такой дурачок, да, вот с такими безумными идеями. Но есть ли на него управа в мире? Трамп не является, как выяснилось, управой на Путина. Европа, как выяснилось, не является управой на Путина. Мало того, вон рейтинг самых влиятельных людей Европы, который вчера опубликовали, на первом месте Трамп, на пятом Путин. Да, и как бы, то есть Путин в Европе самых влиятельных. То есть считается, что Путин влиятельный в Европе человек.
Если YouTube тормозит, проверьте VPN Liberty по ссылке в описании. Бесплатный месяц, без карты, стабильное соединение, живая техподдержка, состоящая из людей, а не роботов. И 4К видео без задержек. Более 600 серверов, удобно работать через Telegram и даже отдельный личный кабинет вне него. И да, гарантия на весь срок, возврат возможен даже через год. Liberty VPN работает уже больше 2 лет. Попробуйте и вы.
И сделать с ним вот не получается. А единственный способ на него давить – это Китай. Потому что Китай может. Причем именно что может. У него есть вот все инструменты в руках, которых нет у американцев и европейцев. И Трамп так долго пытался сделать это все без Китая, так рассчитывал. И он сейчас из последних сил уже, ну хотя бы, ну как-то, ну давайте, ну может быть. Ему очень не хочется ехать к Си и разговаривать об этом. Ему хочется ехать к Си как победителю. То есть вот я, великий президент США, все свои проблемы решил в мире, войны все остановил, а теперь, как душа девица, я хочу жениться. Да? Значит, а теперь, товарищ Си, давайте с вами там обсуждать другие вопросы. Но не получается, не получается. Причем везде, заметьте, как это тоже вспоминают стихи, вся портновская работа расползается по швам. Вроде примирил Ближний Восток, а там уже новая война в Хамас, снова в Газе. Да и в Ливане уже снова началось немножко. Вроде помирил Камбоджу с Тайванем. С Тайванем, простите, я уже как Трамп, да, видите, стал. Камбоджу с Таиландом. А премьер-министр Таиланда говорит, первый раз слышу про такого человека, не знаю, кто такой Трамп вообще, ни с кем не встречался, ничего не было такого. Не было мирного соглашения. Говорит. Не помню. Понимаете, премьер-министр Таиланда сказал, что он не помнит, что он подписывал при Трампе какое-то мирное соглашение. И поэтому я верю, что он во фрустрации. Верю. Но это как раз дает какую-то надежду, мне кажется, на то, что он соберется, примет реальность и поедет. Ну, не обязательно поедет, я сейчас виртуально говорю. То есть, где будут разговоры с Си, будут ли они по телефону или в физическом мире, это сейчас не важно. За вот это все, вся эта дымовая завеса из 28 пунктов, за ней ведь скрывается одна настоящая вещь. Это разговор Трампа с Си по этому договору. Он же про этот проект звонил Си, они же разговаривали. И Си его послал. Си сказал сначала Тайвань, потом все остальное. Как бы Тайвань не надо отдать, снять гарантии безопасности с Тайваня американские, и тогда как бы будем разговаривать. Вот мне кажется, что мы вот там находимся. Сегодня ну много про это фактор говорит. Поэтому он, да, поэтому он пытается изо всех сил как-то додавить. Потому что зачем еще он додавливает? Ради Нобелевской премии? Ну ладно, это мы пошутили. Как говорится, и хватит.
Ну, ему FIFA уже выдала все, что он хочет.
Да, FIFA уже выдала, и все. Такая FIFA, что кому угодно выдаст.
FIFA и UEFA.
И, да. Вот, поэтому действительно, если он во фрустрации, так это хорошо. Вы говорите, что он в этой фрустрации принимает решение. А какие решения? Решение о выделении оружия Украине? Так он сказал, а что? Я его не выделяю. И не выделяет. Мы продаем. Какие важные решения он принимает? Бомбить Венесуэлу? Вот, кстати, про решение, принятое во фрустрации, могу только одно заметить. Ну, действительно, было прямо потрясающий факт, который как-то все из уважения к Трампу обошли стороной, но все-таки. Трамп же, если вы помните, закрыл небо над Венесуэлой. Помните такой факт?
Да, был такой.
Да, то есть Трамп говорит, приказываю, с сегодняшнего дня закрытое небо над Венесуэлой, ничто там не будет летать. И что сделали все, как говорится?
Не заметили.
Продолжили летать. Не заметили. То есть президента США не заметили, который закрыл небо над Венесуэлой. Мы типа все будем сбивать, все. Все летали. И что сделал Трамп? Ничего. И кто теперь бумажный тигр после этого? Ну, Путин-то да, но и Трамп, получается, тоже. Два бумажных тигра попытаются разделить будущий мир. Вот сейчас, получается, да, Трамп действительно вступает во второй год своего президентства с чередой поражений. Просто поражение за поражением. Я сейчас не беру только внешнюю политику. Давайте так. Потому что во внутренней, там, как говорят сами американцы, там много вещей, которыми они довольны. И это показывают и рейтинги довольства теми или иными вопросами. Там борьба с иммиграцией. Вопрос, который, наверное, ближе американцам, действительно. И во внешней политике вот такая у него проблема. Ничего нигде не получилось. Вот поэтому фрустрация.
Тут он еще в этом интервью, я вот просто хочу его до конца уже там доизучать, потому что, ну, прям... Бомба. По-другому не скажешь. Трамп сказал дословно, что Украина должна играть по правилам, что-то еще, иначе мы уйдем. То есть, смотрите, Трамп действительно вот в этой стадии, когда он может просто, я по поводу этих вот рейтингов и так далее, готов бросить Украину, чтобы вот в глазах избирателей он вышел там своеобразным победителем, потому что в рейтинге уже, ну, мягко говоря, на критическом уровне. Даже у республиканцев, если что касается внешней политики, не может он просто устать, как этот Борис Николаевич, и уйти?
Его это уйдем, это же фигура речи, потому что откуда он собирается уходить? Очень важный вопрос.
Ну, не с поста нюанс. Президента, конечно, но...
Не с поста президента, он собирается уходить из мирного процесса
да.
между Украиной и США. А его туда и Россия, его туда никто не звал. Украина не просила Америку вести мирный процесс с россиянами. Украина... Точно, я думаю, сейчас, если спросить любого представителя украинского руководства реального, не верит ни на секунду, что хоть как-то все эти разговоры Витькова-Кушнира там с Путиным закончатся какими-то успешными результатами. Поэтому, ну, уходи. В смысле? Вот Украине меньше всего надо, чтобы Трамп вел какие-то переговоры с россиянами. От этого польза, как от козла молока, он ничего не добился. Он пока только давит на Украину и больше ничего. Откуда еще он может уйти? С оружием? Так он его не поставляет. Финансами? Так он не помогает. Откуда еще он может уйти, вот откуда может уйти Трамп? В этом же вопрос. Только из мирного процесса? Ну-ка идите, пожалуйста, чего ж там.
Я к тому, что, смотрите, он, ну, допустим, он никуда не уйдет, но его обида на президента Зеленского может привести... Это сейчас вот из области совсем, ну, уже начинается заговоров, но если он, допустим, да-да-да. Обижен на Зеленского, то он может просто поискать... другого Зеленского, который поддержит там какой-нибудь переворот.
Вот.
И я к чему это? Вот понимаете, это не просто фигура речи. Тут я просто вспоминаю эту историю недельной давности с самолетом Зеленского и четырьмя опоздавшими дронами. Помните эту историю?
Конечно.
Вот как бы все идет, ну прямо встает как пазл пока что.
Да, конечно. Я тоже думаю, что эти дроны, которые российские, которые летели убивать Зеленского, они не были направлены американцами, нет. Но кто сообщил россиянам точное время прибытия самолета Зеленского? Самолет Зеленского прибыл раньше времени.
Чуть-чуть,
и да. поэтому, собственно, дроны в него не попали. А мы знаем, кто из американской администрации сообщает россиянам расписание Зеленского. Это Стивен Виткоф. Он на этом был пойман, когда он сообщил дату, когда Зеленский будет в Белом доме россиянам. Поэтому... А там, именно в Дублине, должен был встречаться же Зеленский с Виткофом в аэропорту.
Угу.
То есть они должны были слететься, Виткоф с Кушнером прилететь из Америки, там они встречаются в аэропорту, и Виткоф с Кушнером летят дальше. Вот. А Виткоф не прилетел в результате. За что он-то знал, я думаю. Вот и все. Поэтому да, в это я, конечно, верю спокойно, тут никакого заговора нет. Но это не Трампа решение. Я не верю, что Трамп отдает такие приказы. В это я поверить не готов. Там есть просто агенты, которые вот так вот работают. Но насчет там заменить, не заменить, что-то может сделать. Давайте так. И гнев на Зеленского, ну, мы уже видели. Причем в любом виде. Что вот по сравнению с теми 4%, которые вот этот Худи вы мне лично подарили в марте месяце.
Угу.
И этого года, да? Насколько я помню. Потому что 28 февраля я вел прямой репортаж, сидя в гостинице в Риге из Белого дома на тему, когда высылали оттуда Зеленского без обеда. И после этого, на фоне этого, родилась эта худи в том числе. Когда Трамп рассказывал, что у Зеленского рейтинг 4%. Ну, он там перед этой встречей рассказал про рейтинг 4%, да. Ну, как-то это все рассосалось само, и уже забыл, что у Зеленского рейтинг 4%. Сейчас он говорит, что Зеленский может выиграть выборы, например. Видите, как интересно. Все совершенно по-другому получилось. Ну, покричит и перестанет, мне кажется. Ну, а что? Заменить электоральным путем Зеленского на кого-то? Вот я сейчас очень теоретически скажу, что может быть, если берем во время войны, может, его можно заменить на Залужного. А может, нельзя. Я бы, наверное, склонен считать, что нельзя. В смысле, что если сейчас провести выборы, вот прямо сейчас, в течение 60-90 дней, то их выиграет Зеленский. Просто легко. А если после войны, тогда их может выиграть Залужный, действительно. Потому что сейчас это будут выборы не между Зеленским и Залужным. Это будут выборы между Зеленским, Путиным и Трампом.
Ну, да.
Вот за кого? За Зеленского, Путина или за Трампа? Если они сейчас пройдут, это же будут выборы без выбора такие. Отчаянные. Но это, к сожалению, будет разрушать демократию Украины. То есть вред здесь прямой. Потому что я думаю, что и нормальные большинство кандидатов откажутся участвовать. Ну, просто тоже понимают, что это изнасилование такое американцами Украины, украинской демократии. И нормальные кандидаты, ответственные, серьезные люди скажут, мы не хотим в этом участвовать. Такое тоже вполне вероятно. Поэтому выборы будут так себе.
Вот, кстати, вот. Когда вот опять же, заканчивая уже тему политика, журналистка... Кстати, журналистку зовут Даша Бёрнс. Она украинка. Чтобы вы знали, она до 8 лет... Ну, она родилась в Украине, до 8 лет прожила, до 9, по-моему, в Украине. А потом она с родителями переехала в Соединенные Штаты. Как вы думаете, вообще вот ее происхождение – это случайность, когда они послали вот... Там же наверняка в политике много журналистов и журналисток, а тут они выбрали именно Дашу, Дарью. Которая вот... И Трамп тоже самое сказал, что я знаю о вашем происхождении, поэтому вы задаете вопросы, ну, с характерным таким интонацией, с характерным акцентом. Ну, и не языковой акцент, а вот именно сами постановка вопросов. Но она сидела с таким лицом, как будто, ну, это вот какой-то провинившийся школьник перед ней сидит, и что-то ей там пытается втирать, и дневник забыл и так далее, в общем.
Я не знаю одного, ну, потому что я действительно не знаю, насколько эта девушка погружена в Украину. Ну, например, знает ли она украинский язык или не знает, мы же не знаем.
Нет.
Человек, которого привезли в 8 лет, ты никогда... Я видел в Израиле много таких разных примеров. Те, кто приехал 8 лет там откуда-нибудь из Украины и потом блестяще говорит на украинском к своему взрослому возрасту. А есть те, кто 8 лет приехали из украинской школы, а к 18 вообще просто не помнят этого языка. Просто не помнят как факт. Ну, потому что смотря, где человек оказался, в какой среде. Поэтому, чтобы тут угадать действия политика, надо знать ее... более позднюю биографию. Она жила украинской повесткой или не жила? Я не знаю.
Работала в CNN и, в общем, ну, может быть, она, скорее всего, в повестке.
Ну что, человек не обязательно. Слушайте, вот на этой неделе было такое примечательное событие для Израиля. Опять что-то у меня туда. Ну, это потому что, когда про иммигрантов, мне приходит в голову, естественно, Израиль. У нас в Израиле назначили нового главу Моссада. Главный
про разведки. Него я тоже хотел сказать, да. Который
да.
Из...
А он из Беларуси.
Из Беларуси.
Из Беларуси. Да, причем из Беларуси он приехал не в 8 лет, а в каком-то таком уже возрасте, по-моему, в 14, если я не ошибаюсь, точно не вспомню. Из Беларуси. В Во-первых, есть шутка, что вы знаете, да, что в Беларуси родилось больше глав Моссада, чем в Израиле, чистая правда.
Да.
Ну, впрочем, в Украине и Беларуси родилось больше премьер-министров Израиля, чем в Израиле. Это тоже правда. Потому что первым премьер-министром Израиля, который родился в Израиле, был Ицхак Рабин. Угу. Это уже как бы достаточно поздняя история. До этого все были уроженцы Беларуси и Украины. Вот. Ну, и президенты, и премьер-министры. Вот. Поэтому, да, вот это к чему? Что этот человек вряд ли с какими-то белорусскими идеями пошел руководить Моссадом, иначе бы его не назначили.
Кто его знает. То есть, смотрите, по поводу вот выборов. Она задала ему вопрос, ну, Даша задала вопрос Трампу. И Трамп сказал, что пора бы проводить выборы. Но она почему-то не додавила господина Трампа, спросив второй вопрос, как бы логичный, что а как вы представляете себе выборы, когда идет, собственно, война? Трамп бы тогда сразу бы наверняка ушел в какие-то дебри, но почему-то она такой вопрос не задала, хотя вообще имела, наверное, полное право, чтобы узнать позицию Трампа. Но, очевидно, он считает, что не 4% уже рейтинг президента Зеленского, и он, очевидно, может выиграть выборы. Какая сейчас перспектива? То есть, про вот эти так называемые выборы, о которых говорит Трамп. Он у него как что-то не получается, он сразу вспоминает выборы. Каждые примерно полгода.
Он говорит, давайте типа, заменим Зеленского. Ну, раз, ну это же логичная такая, знаете, детская реакция. Ну, типа, раз у меня не получается договориться. Да, вот какой говорит, мне не получается договориться с Зеленским. Дайте мне другого Зеленского. Ну, почему? Ну, с этим не получается. Он же даже, помните, говорит, вот его люди же согласны. Угу. Вот его люди, вон, Умеров, Гнатов, согласны же были на все. А Зеленский, зараза, не согласен. Но он же не понимает, что, во-первых, его там не было на этой встрече. И, естественно, Умеров – это человек, который всегда говорит «да, да, конечно». Всегда. Ну, потому что работа такая, говорит «да, конечно». Значит, не подразумевает, что он что-то готов подписать, потому что у него нет ни полномочий, ничего, он всего лишь посол. Ну, как, он привык с китайцами общаться, когда нужно все время говорить «да, да, да, конечно», потому что китайцам нельзя говорить «нет». Угу. Это, знаете, любой китаец на все скажет «да». На все, на любое ваше предложение. Скажет «да, конечно, прямо сейчас все подпишем». Да, все так и будет обязательно. И Умеров так себя ведет, и я не знаю, как ведется Гнатов, про него мы меньше гораздо знаем, как про переговорщика, но про Умерова просто знаем, как про переговорщика, вот эти факты. И Трамп искренне такой, ну вот они же согласны, ну что ж такое. Но на самом деле тут что, наверное, важно более-менее, это то, что они же пытались додавить Умерова, чтобы он подписал эту бумагу сам. Причем об этом никто не знал, кроме меня. Вообще, я единственный в мире, кто это знал еще в воскресенье. Я об этом сообщил в воскресенье, что Умерова держат фактически в заложниках, требуя подписать бумагу, и не выпускают из Америки, из гольф-клуба Стивена Виткоффа. Ты подпиши, потом поедешь. И я это сделал вывод из открытых источников. То есть из заявления Трампа про то, что Зеленский не читал договор, и из заявления встречного Зеленского о том, что сейчас ребят подтянутся, мы вместе там все обсудим. А сегодня об этом Axios сообщил. Прямо, что они требовали подписать на месте, чтобы те позвонили Зеленскому, он по телефону сказал бы, ок, отдавайте там области, что там, жалко, что ли? Вот, то есть, вы знаете, насколько они прозрачны, насколько все это читается. Если я, сидя здесь в Киеве, могу на основе нескольких газетных публикаций понять, как именно эти жулики пытаются нас развести. Ну, это детский сад, вторая четверть, реально, с кем они, еще не понимают, с кем они дело имеют. Ну, что здесь лохи одни сидят. Вот они ведут себя, как будто они, знаете, бусы дикарям продают. Или вот недвижимость россиянам. Ну, вот недвижимость можно так россиянам продавать.
Труба от граммофона, помните, в начальник Чукотки было такое, да? Нет, труба от граммофона одну и ту же продавали.
Без граммофона. Можно продавать. Они привыкли продавать русским лохам недвижимость во Флориде. Ну, потому что русский лох приезжает, у него деньги же ничейные, не считанные, украденные, угу. С нефти там и так далее. У него в карманах там наличными какие-нибудь 100 миллионов. Вот ему продают какое-нибудь говнище с крокодилами за эти 100 миллионов, а дальше он не знает, куда это все девать. Витьков же этим занимается. Он думает, что и у нас такие же лохи. Он просто попутал Украину с Россией. В Украине люди-то прошаренные, настоящие, давно как бы общающиеся с миром. Вы знаете, да, что в России там процент тех, кто выезжал за границу, это, по-моему, 4%, что его, кстати. А в Украине все съездили, все знают, языки люди знают, мир видели. Поэтому украинцев на мякине не проведешь, это не россияне.
Что касается переговоров, которые вот идут, постоянно идут, и мирный план, который иногда называют почему-то мирным планом Трампа, хотя вот если взять прослушку того же Виткоффа, и процентов 90 ему надиктовали, наверное, Дмитриев с Ушаковым, а потом не совсем еще корректно перевели на английский язык. То есть, ну, план скорее Кремля, чем Трампа. И вот Я вот пытался, кстати, текст найти, его нигде неизвестно, никто его не публикует, ну и только мы знаем части сообщения там Зеленского, Туска, Стармера, его даже Лаврова, кстати, недавно он не сказал что-то, но я потом скажу, что он сказал. Его специально не оглашается, то есть это общая мировая такая практика, что пока текст не подписан, его никто не будет озвучивать. Вот дословно, прям 20 никак... пунктов, которые вот можно, на которые можно опираться. Для того, чтобы
нет никакой, никакой такой мировой практики. Это не так. Это американцы пытаются это держать в тайне. Настолько, что когда была встреча в Женеве с участием Рубио, то отобрали экземпляры у других участников, которые обсуждались, чтобы это вот как бы никто нигде не опубликовал. Это требование Путина. Потому что Путин, если вы помните, сидя на Валааме с Лукашенко на заваленке, сказал, что мы должны вести переговоры, но вести их по-тихому, не оглашая ничего и так далее. И вот тогда, может быть, договоримся. То же самое сказал Песков позавчера буквально, что надо все по-тихому вести там под полой. Угу. А так ведут переговоры воры и жулики. Потому что честные люди, им нечего скрывать. А жуликам и ворам есть чего. И когда жулики и воры между собой о чем-то договариваются, они не публикуют, соответственно, никакие данные. Все эти, вы же помните, тайный протокол к пакту Молотова-Риббентропа. Правильно? Да, это да, вот да. Это все. Тайный протокол. Украинская традиция не такая. В Украине все открыто. Украинцы не приемлют никаких тайных переговоров в политическом смысле. И как только кто-то пытается за спиной у них договориться, они устраивают Майдан в такой ситуации, если кто-то за спиной пытается что-то левым образом с кем-то там разрешить. Вы должны выйти и открыто сказать. Поэтому, собственно говоря, вчера это сделал Зеленский. Ведь действительно до этого многое держалось в тайне, и в Украине закипало прямо. Вот уже закипало общественное мнение по этому поводу. Я это прям чувствовал, видел. Типа, а что вы от нас скрываете? Вам есть что скрывать? Нет, ладно, эти скрывают. Но мы же, наши же знают, почему они нам не говорят, что это такое. И поэтому Зеленский дал эту самую пресс-конференцию с борта самолета.
Голосовуха.
Это... Да, это, кстати, все было продумано, мне кажется. Причем я даже вижу здесь столько намеков и как бы намек на Трампа такого, который с самолета, помните, все время дает свои интервью в самолете. И... намек на, что вот этот самый самолет вы пытались его сбить, а теперь я вот вам отвечаю из него же на этот самый ваш так называемый план. И ответил-то по пунктам, ну, все важные пункты он осветил, что нечего тут обсуждать, никаких отступлений с территорий украинских не будет, и нечего говорить об этом, что никакой угрозы суверенитету, никакой, ну, Украина не поступится суверенитетом и не обменяет территории на гарантии безопасности. То есть ваши принципы ваших предложений нам не подходят и не обсуждаются. Поэтому с этого момента вот Трамп-то и взбеленился, потому что дальше некуда. Идти с этим дальше некуда. Ну, хорошо, вот до этого поговорили, сколько уже недель все это продолжается. Это бодяга по кругу, да? И сейчас Зеленский опять вот сегодня направит европейский вариант, который снова доработали. И что? И что с ним теперь делать? В нем же снова нет, вот это у меня электричество, может быть, появится еще, но неважно, посмотрим.
Появилось.
Ну, тут, да, оно просто переключается у меня между аккумулятором и сетью само, когда надо. А, потому что выключают периодически. Вот сейчас, сейчас, наоборот, включили, поэтому так. Аккумулятор переключился на сеть. А, и поэтому все, изначально каждый раз вымывается самое важное и обходится самое важное. У россиян есть жестокое, конкретное, жесткое требование. Мы хотим, чтобы вы отступили из Донецкой области. У Украины есть очень конкретный ответ. Мы не отступим ниоткуда вообще. Из того, что вы не завоевали, мы ниоткуда отступать не будем. Все, точка. И дальше все остальные пункты не важны. Когда я увидел план из 28 пунктов, помните, он был опубликован, да?
Частично, да.
Нет, 28 были.
Они, но они прям, по-моему, были. В разных средствах массовой информации.
Нет, так... потом в какой-то момент появилось прям 20. Опять, это никто не писал на этом. Это, на этом не было подписи пресс-службы Трампа или пресс-службы Зеленского. Но, тем не менее, это уже были 28. Не помню, какое это было издание. Bloomberg или Axios. Ну, кто-то из них. 28. И там был 28-й пункт. И я тогда сразу сказал, слушайте, ребята, я простите, что я все время сам на себя ссылаюсь, но что поделать, все время говорю по этому. В 28-м пункте это суть одна. Вот только 28-й пункт. Все остальное никого не интересует. Спрятано все в 28-м пункте, где написано, что вот все остальные пункты вступят в силу с момента отвода войск. То есть Украина должна выйти. И тогда все остальное вступит в силу. А так ничего не вступит в силу. И в этот момент это все полностью теряет смысл. И поэтому, например, после переговоров в Женеве, когда вышел один из участников переговоров с украинской стороны, Он сказал, не беспокойтесь, 28 пункта нет больше. Его больше не существует. Он прямо сказал про этот именно 28 пункт. Без него нет никакого разговора. Россияне хотят вот такого, а Украина на это не может согласиться. И, как Зеленский уже сказал, ни юридически, ни морально, ни так, ни сяк. Но об этом нет речи вообще. Как бы ну, отступать с собственных территорий, которые сами защитили все, за 4 года. Тут должен быть вопрос, мне так кажется, у Трампа к Путину. Так а ты лох? Так а что ты 4 года не смог захватить? То есть ты говоришь, что ты вот-вот с минуты на минуту захватишь. А где ты был 4 года? Что случилось? Ну, кого ты лечишь, что называется? 4 года не смог ничего захватить, а сейчас вот типа вот-вот захвачу. Поэтому, конечно, ерунда.
Я вот по поводу пунктов, я сегодня пытался погуглить, может быть, какая-нибудь там, какой-нибудь сайт, может быть, кто-то знает что-то еще. Я просто опубликовал, ну, в Гугле, Google знает все. Мирный план, 20 пунктов, Стивен Витков. А вы знаете, что Google сначала выдает свое, эту, искусственный интеллект, какое-то свое предложение, а потом то, что как бы находит. Так вот мне Google выдал, я прям сделал скриншот. Поиск информации. А мирный план 20 пунктов Стивена Виткова не дал результатов, поскольку Стивен Витков – это известный американский девелопер и инвестор в недвижимость, а не политический деятель, предлагающий мирные планы. Возможно, это путаница, имеется в виду другой человек, либо план не является широко известным, так как его профиль в поисковиках связан с бизнесом, а не с мирными инициативами. Это Google. То есть, ну, в принципе, по большому счету, Трамп у нас любит сидеть в своем социальном трусе, как бы, и вообще в телефоне, очевидно. Но что бы мне погуглить? То же самое. Это же, как бы, 4 слова, где он поймет, что Стивен Витков – это не самая лучшая персона для того, чтобы проводить какие-то вообще политические переговоры.
Денис, не поймет по двум причинам. Пункт первый. Его Gemini, вот, который искусственный интеллект, который у Гугла, напишет ему другое.
А.
Да, ну, конечно.
Может быть.
Это поисковик. Да, конечно, да. У каждого из нас свой Gemini. Ну, кто с каким искусственным интеллектом общается, я больше разговариваю с чатом GPT, и я понимаю, что мой чат GPT радикально отличается от чата GPT других людей. Ну, хотя бы потому, что он разговаривает со мной на моем языке, а не на своем. Он находит со мной общий язык. И, соответственно, мы с ним говорим в некоторых категориях. И он в этих категориях начинает со мной обсуждать различные вопросы. А почему я знаю, что у других другой? Потому что у меня есть такая привилегия, как получать письма телезрителей. И читать их самому каждый день. Много. Прям очень много писем. И сейчас вот пошла такая мода, что люди присылают скриншоты со своего чата GPT. Постоянно. Типа, а вот смотрите. Почему нет? Мне задают вопрос так. Михаил, вот мой чат GPT утверждает, что если, значит, так, то в 27-м году там нам газа не хватит. Что вы на это скажете? То есть они все время присылают свой чат GPT как аргумент. Аргумент. И я вижу, насколько по-разному. Я видел уже сотни скринов разных людей с разными чатами GPT. Я вижу, что это просто другой разговор. И вообще по-другому у людей. Поэтому ваш Gemini. И у Трампа он будет другой. Но это раз. Вторая причина в другом. Ему уже очень умные люди, Трампу, указывали на все это не раз. Ему указывали множество сенаторов, конгрессменов. Вот сегодня конгрессмен Блюменталь, по-моему, да, ровно с этим выступил, что говорит, уберите этих жуликов и воров, как бы. Ну, он их так не назвал, но, в общем, некомпетентных, мягко говоря, людей. Их назвала коррупционерами эта журналистка наша любимая, это Эпплбаум. Написала прямо статью о сравнении коррупции в Украине и в США. Написала, что в США коррупция гораздо глубже и выше. Посмотрите, чем занимаются эти люди. Они приезжают и пытаются договориться о сделках по бизнесу там, в Москве. То есть они продают интересы США и Украины в обмен на бизнес-сделки. Это очевидно абсолютно. Ну, почему я их назвал партией жуликов и воров? Потому что вот люди занимаются ровно этим. Продают страну в обмен на бизнес-сделки. Как в свое время раньше в России этим занималась партия «Единая Россия». Сейчас не так, потому что сейчас они занялись убийствами и казнями. А раньше они занимались когда воровством и жульничеством, то вот так. Трамп прекрасно знает, кто у него, он знает, кто он. Он же, ну, слушайте, этот Кушнер. Я про него недавно, я раньше не интересовался его биографией. Но поинтересовался за эти 2 недели, полез почитать. Его отец сейчас посол США, он в Париже. Да, но что интересно, осужден к тюремному заключению за мошенничество и за давление на свидетелей. Да, ну, и еще там за кучу всяких преступлений. И помилован Дональдом Трампом в первую каденцию. То есть он помиловал своего свата и назначил послом в Париже. Понимаете? Я все время сравниваю ситуацию такую. Вот где коррупция больше? Ну, очевидно, что сейчас в Белом доме коррупция просто на порядке выше, чем в Украине. Потому что вот, потому что я сейчас представляю себе виртуальную ситуацию, что Зеленский решил назначить своего тестя, значит, главой... Нет, Зеленский, представьте себе ситуацию, что Зеленский решил назначить своего тестя главой переговорной группы.
Угу.
А своего Шурина послал в это, назначил там, не знаю, ну, еще на какую-нибудь должность, да, послал послом там куда-то. Зеленский не продержится в своем кресле суток после такого. Понимаете? Суток не продержится. А в Америке, а что, назначили родственников.
И хорошо себя чувствует. Ну, правда, отправили в Париж, как бы, в ссылочку, но это с глаз долой, под сердце вон, как бы, подальше. Да? Смотрите, по поводу, все-таки вернемся к переговорам, к мирному плану Трампа, так называемого. Там сейчас, опять же, по рассказам Зеленского и Стармера и так далее, три основных проблемы, с которыми столкнулись стороны. Это, соответственно, Донбасс, это членство Украины в НАТО, и это финансы, гарантии безопасности, еще и финансы. Но что касается финансов, там как бы вроде как 100 миллиардов со дня на день могут даже и разморозить, судя по тому, что говорил нам Стармер. А что с остальными двумя? Вот если все упрутся, ну вот, ну а как иначе, по-другому? Это как бы Донбасс не отдадут, и гарантии безопасности, ну Трамп может дать гарантии безопасности, но ведь Зеленский хочет, чтобы это Конгресс подписал гарантии безопасности, потому что Трамп что сказал, что это самое. Что делать с этими двумя оставшимися, ну, основными проблемами?
Ничего, Денис, ничего не делает, так же, как со всем этим планом. Честный человек только Макрон нашелся. Он сказал, всю ерунду надо сейчас выбросить. Он просто не сказал слово «план». И подумал, он говорит, с этой бодягой надо заканчивать, сказал он вчера, позавчера на Downing Street выступая. И начинает уже по-нормальному. Все подумали, что он про войну, что с этой бодягой надо заканчивать. А он имел в виду с этим мирным планом. Потому что это полная чушь. Ну, потому что ты можешь написать 28 пунктов, но только зачем? В смысле, какая разница, что написано во всех этих пунктах? Если бы важны были эти пункты, война бы не началась. А они не важны никому, вообще не интересно совершенно, что там написано. Потому что все понимают, что никто никогда в жизни их выполнять не будет. Это вот как война между Израилем и Хамасом, и как ее остановил Трамп. Или не остановил, или не Трамп. Значит, там тоже план был 20, 21 пункт. Да. И там что-то Нетаньяху куда-то ездил, и так далее, и так далее, и так далее. И что, сейчас кто-нибудь вспоминает про эти пункты вообще? Ну, кто сейчас помнит, какие там были пункты, которые кто-то там что-то подписал? Тем более, кто подписал? Хамас? Кто такие Хамас вообще? Какие-то террористы? Мало ли, что они там подписали кому. Вот. Вообще, подписывал там, по-моему, Египет почему-то, и там какая-то Иордания. То есть, вообще, не имеющие отношения к делу, люди совершенно все это подписывали. Так что речь шла всего об одном. Вы отдаете заложников, Израиль выводит войска. Точка. Все. Больше ничего. Вот все, что там написано в 18 пунктах о том, какая будет прекрасная газа будущего, это все, так сказать, разговоры в пользу бедных. Вот вы согласны так или не согласны? И почему Хамас согласился отдать эти последние 20 заложников? Потому что израильские войска в этот момент сжали кольцо вокруг центра города Газа,
да,
которое они до этого не брали штурмом. И это было последнее, что еще уцелело в Газе, как город Газа. И вопрос был такой. Вот мы сейчас либо снесем это нахер, ваш город Газа, и вас там откопаем. Кого-то убьем, кого-то нет, не знаю. Либо вы сейчас сдаете. И Трамп там вообще отношения не имел. Там мог быть любой посыльный.
Угу.
Ну, точно так же созваниваться. Вот новый глава Моссада из Беларуси спокойно бы нашел общий язык с хамасовцами, потому что они же все по-русски говорят, они все в России обучены. В смысле, российские террористы. И все остальные пункты, кому какая, кто сейчас вспоминает, что там написано в этих пунктах? Вы же помните, прекрасная газа будущего, инвестиции. Помните Тони Блэра, которого назначили руководить этой прекрасной газой будущего? Помните?
Его уже
турнули. А где он сейчас?
Все, ушел.
А его вчера турнули, потому что, оказывается, мусульмане не согласны, ну, мусульманские страны, потому что он в свое время поддержал там атаку на Ирак. А, да, тогда не знали, типа, когда подписывали. Да ладно, о чем вы вообще? Там вообще опять один Витьков остался. Поэтому война в Газе закончилась не потому, что Трамп приехал и Витькова прислал, а потому что на поле боя она была решена тем, что Израиль вот это решил, это решил, это решил. И вот здесь вот так и им, они решили сохранить жизнь себе, хамасовцы. То есть им нужно было либо умереть ради этих 20 заложников, оставить их себе, да, либо ну и потерять город. Вот. Либо так. И они решили так. Все, точка. Теперь у нас на войне. Эта война не началась бы никогда. если бы не было у россиян цели уничтожить Украину. Ну, а зачем бы она начиналась-то? Ее кто начинал? Украина? Нет.
Нет.
Ее начинали с какой целью? С целью уничтожения украинской государственности. Это было, ну, нельзя ни с чем спутать. Когда чужая армия идет на город Киев, везет с собой бывшего президента Януковича, парадную форму и так далее, и так далее. Привозит переговорную группу специально там в этот домик в Беловежской пуще. Цель – уничтожение Украины, учреждение на ее месте марионеточного государства, которое будет называться там «Украина, пожалуйста», и объединение с Российским, с союзным государством России и Беларуси. Вот это цель, которую поставила Российская Федерация. Ну, уничтожение украинского языка, как мы видим. Почему? Потому что надо по результату судить. Вот все территории, которые они захватили, они вырезали там украинский язык полностью, они сожгли все библиотеки, они сожгли все музеи, даже при отступлении все музеи сжигали, ну и разворовали то, что могли, то, что имело ценность, а все, что украинское, они сожгли. И они пересажали тех, кто, собственно, преподавал украинский и так далее. Сейчас запрещено употреблять украинский язык. И они прямо об этом говорят. Причем уже все, уже не только Медведев, который говорит, наша цель убить каждого украинца, а и Путин, который говорит, иначе будет война до последнего украинца. То есть он хочет убить, он поставил цель убить всех украинцев. Ну, у него же нет другого. Вот, он прямо это признал. И почему эта война должна закончиться? Вот какие причины у нее заканчиваться? Ну, нету ни одной причины, чтобы она закончилась. Именно поэтому все эти планы никакого смысла абсолютно не имеют. Потому что у нее нет причины закончиться.
Тут можно, знаете, процитировать ярче всего, по-моему, и очень коротко. Вчера представитель, постоянный представитель Украины в ООН, Андрей Мельник, да, он сообщил, ну, как сообщил в своем выступлении, сказал, что Москва получит, я процитирую, дырку от бублика, а не украинские территории. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ будет такой, на русский язык перешел, дырку от бублика получите, а не Украина, заявил господин Мельник. То есть, в общем-то, вот этим выступлением, заявлением можно подвести, так сказать, предварительную черту, предварительные итоги о том, чем все это закончится. И закончится ли.
Не закончится. В том-то дело, что, ну, конечно же, не закончится. Оно вот таким способом закончиться не может. Она может закончиться только двумя способами, вся эта война. Вот реально, двумя способами. Причем, ну, один – это поражение Украины военное, которого пока нет и которым пока не пахнет даже близко. Прям физически военное поражение. Взятие Киева там россиянами и так далее. Но мы об этом сегодня речи не ведем, потому что россияне вот год и 7 месяцев сегодня исполнилось, или год и 8, как штурмуют Покровск. Поэтому тут у них пока не получается. А второе сформулировал лучше всего, как ни странно, премьер-министр Эстонии. Я теперь его все время цитирую, потому что я фамилию так и не... А нет, он министр иностранных дел, простите, министр иностранных дел Эстонии. Который сказал, вот мы почему-то все время, вот Путин какие-то бумажки пишет, свои пожелания, мы их обсуждаем. Зачем, говорит? Почему мы обсуждаем пожелания Путина? Надо сделать что-то, чтобы у него желания изменились. Нам его желания обсуждать смысла нет. Мы все поняли, да? Все, мы знаем все его желания. Надо сделать так, чтобы у него изменили желания. Может ли мир сделать так, чтобы у Путина изменили желания? И кто может это сделать? Америка с Европой может? Ну, пока не смогла. Может быть, сможет, но пока не смогла. Но, может быть, большие санкции, больше оружия, удары по Москве, по Санкт-Петербургу, томагавками могут изменить желания Путина? Могут. Может, не могут. Не знаю, посмотрим. Китай может изменить желание Путина? Китай может. Китай может. Потому что, ну, если Китай просто прекратит поставку всего и покупку, даже покупку может не прекращать. Поставку всего. Просто ничего нет. Мы вам ничего не продаем. Ну, все. И желание Путина изменится. Поэтому либо поражение Украины, либо изменение желаний россиян. У украинцев нет желаний к россиянам. В смысле, Украина же не поставила цель завоевать всю Россию. Нет. Украине не нужна Сызрань никакая. Ничего не надо. Ни Коми, а СССР не нужна. Ничего. Украинцы говорят, пожалуйста, вы должны убраться с нашей территории, у нас нет относительно вас желаний, у нас нет требований к вашему там политическому устройству, когда у вас пройдут выборы. Мы не требуем от вас украинский сделать государственным языком. Не требуем вообще, хотя у вас там украинцев живет несколько миллионов. Но мы не требуем открытия украинских школ, вот это все нам не надо. Убирайтесь, просто убирайтесь к себе. Ну, естественно, заплатите, понятно, репарации, выдайте военных преступников, верните ворованных детей, это само собой. Поэтому требования украинцев, вот они такие, а не какие-то, которые в договоре сейчас якобы. Знаете, как говорят манипуляторы сейчас? Вот украинское требование – это остановка по линии фронта. А российское – вот там-то. Нет. Ничего подобного. Это просто вчера Венедиктов у себя в социальной сети в Facebook написал. Вот смотрите, украинское требование – остановить по линии фронта. А российское – остановить, ну, отступить по Донбассу. А американское – типа оно посередине. Нет, это вранье. Украинское требование – это вывод российских войск с территории Украины. То, что Украина сейчас, на данный момент, согласилась на остановку по линии фронта, это по американскому предложению. То есть американцы сказали, вот, ну, давайте компромисс, остановимся по линии фронта. Давайте, сказала Украина, идите с россиянами договаривайтесь. Американцы не смогли договориться. Поэтому извините, как бы. Украина требует другого. Раз тот договор не состоялся, то все, теперь возвращаемся к точке ноль. То есть к законным международным правилам. Законные международные правила говорят, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины. Точка. Все. Давайте с этого места обсуждать теперь снова.
Тут я сейчас по памяти процитирую. Я просто забыл все это дело себе записать. Бывший военный советник Бориса Джонсона сегодня или вчера, кажется, дал интервью, где сказал, процитировал Лао Цзы и сказал, что Европа должна оказывать давление на Калининградскую область в том месте, соответственно, наносить удары противнику, процитировал Лао Цзы, в том месте, где он как бы не ожидает, изматывая противника, значит, не вступая в войну, изматывая противника. И таким образом, значит, я подумал, нифига себе, во-первых, Борис Джонсон, во-вторых, его советник, я не помню, как его зовут, и он, значит, сказал, что давить нужно исключительно на Калининградскую область, и тогда может что-нибудь измениться. Там у них этот Сувалский коридор, который они там очень хотят получить, и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, в общем-то, Европа, ну, ладно, в лице этого советника, бывшего премьера Великобритании, говорит о том, что вот, смотрите, есть область Калининград, и как бы она... В общем, неплохое место, где мы можем давить на Россию, не вступая в боевые действия. Каким там образом они собираются давить, он еще не уточнил до конца. Но Лао Цзы
протестировал. Страшная ошибка состоит в том, что, конечно же, это сказал не Лао Цзы, а Сунь Цзы. Вот понимаете, да? Это все меняет. Сунь Цзы. Если вы возьмете книгу Сунь Цзы «Искусство войны».
«Искусство войны», конечно,
там, да. То в ней будет вам очень скучно читать. Ну, даже сюда надо бить, сюда. Ну, в принципе, война штука нехитрая. Понятно, что если здесь стоят вражеские войска, то их надо накрыть нахер ракетами Атакамс. Если бы сегодня Сунь Цзы писал эту книгу, он бы написал примерно так. Раз здесь торчит, как в пальце заноза, как где-то там доска торчит в высшей лиге клуб ЦСКА, вот раз здесь торчит Калининградская область, то мы должны по ней шандарахать. Логично, сказал бы Сунь Цзы. Лао Цзы. А вот Лао Цзы... Я думаю, что подход Лао Цзы здесь гораздо интересней, гораздо глубже, мне кажется. Вот, потому что вот если бы мы подходили к этому процессу, основываясь на Лао Цзы, а, кстати, я думаю, что украинское руководство во многом подходит. Это Путин читал только Сунь Цзы. Угу. Украинское руководство явно читало Лао Цзы. Поэтому мы сидим возле Днепра и ждем, когда у нас проплывет труп его врага. Ну, на самом деле, это, конечно же, не Лао Цзы, это Уэй, так сказать. Внедряя в жизнь Уэй, но, в принципе, возможно, Уэй проистекает из книг Лао Цзы, я бы так.
Перепутал, не подготовился, простите, мне в комментариях еще напихают.
Да ладно, вы просто меня затронули за живое, так сказать, именно потому что, понимаете, если бы вы перепутали с любым другим человеком, если бы перепутали с любым другим, то, ну, окей, мало ли, все совсем путают, да, совершенно нормально, как я кого угодно, с кем могу спутать. Ну, вы как бы взяли и не янь, да?
Да.
Одного и того же.
Тут, смотрите, еще сообщение, которое пришло на днях из офиса омбудсмена Украины, где говорится следующее. Спецслужбы РФ готовят провокации в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве, Одессе. Вражеские спецслужбы планируют организовать ряд протестных акций под условным названием «Против войны» в крупных городах Украины. За деньги планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей, наших военнослужащих, пленных или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс. Такое может на самом деле пройти, случиться на территории Украины? И когда это вообще ждать? То есть как это может выглядеть, всегда, чтобы понять, что это так?
Расскажу. Это происходит всегда, просто всегда, перманентно. Просто не хочу никого обижать случайным образом, потому что, ну, бывают же и настоящие акции протеста, бывают не настоящие. Это все одновременно. Ну, например, постоянно проходят акции протеста против выключения света. Понимаете? Вот. Ну, акции протеста против того, что свет отключили. Ну, и есть наверняка и настоящие, в каком смысле? Ну, когда люди считают что-то несправедливым перераспределение света между районами, вот в буквальном смысле, да, вот типа, почему в этом доме есть в соседнем, а у нас нет. Может, там начальник метро живет, поэтому есть, ну, я так условно говорю, например.
Да.
Но много таких же акций проводится россиянами за деньги, чтобы снимать просто тут же это на видео, что вот там перекрыли дорогу там чему-нибудь, автобусу, мопеду, еще что-нибудь. Россияне постоянно этим занимаются, все 4 года. Но в Украине на такое не ведутся тоже уже как бы. Ну, то есть только совсем тревожные люди ведутся на эту ерунду. Если вы посмотрите большие украинские СМИ, это туда не попадает. Это попадает в какие-то такие мелкие телеграммы. То есть я это узнаю из каких-нибудь там мусорных телеграм-каналов. Я подписан на множество мусорных телеграм-каналов в силу, так сказать, своей профессии. Но никогда их не буду рекомендовать нормальным людям, естественно. Есть достаточно много телеграм-каналов ответственных, серьезных, да, которые, как сказать, это же не официальная пресса какая-то, частные абсолютно телеграм-каналы. Ну вот я сегодня только как раз дискутировал на тему, как сегодня определяется повестка дня в Украине. И это очень сильно изменилось с довоенных времен. До войны вы знали, что вот есть основные телеканалы, они принадлежали олигархическим группировкам, все телеканалы, все, четырем. И можно было, чтобы узнать по-настоящему новости, нужно было посмотреть все четыре. Потому что каждый из них свою часть сообщал, а про что-то замалчивал. А сейчас не так. Сейчас основа информационного пространства, их, наверное, три основы. Это так как телемарафон отменил фактически новости телеканальные, то остались, вернее, не остались, а родились вот YouTube и YouTube-блогеры, такие как, например, Штельман, там, или, не знаю, Портников, или еще кто-то, ну, я там, можно перечислять. И эти блогеры, у каждого из которых там сотни тысяч, миллионы иногда подписчиков, в принципе, человек 20, которые определяют новостную повестку. Потому что то, что мы не рассказали, то, считайте, не произошло. Вот, потому что телеканалов нет. И есть еще, конечно, телеграм-каналы. Вот да, там это тоже вторая такая большая-большая история, потому что там тоже могут быть миллионы подписчиков. Ну и какая-то такая уменьшенная, скукожившаяся история про интернет-сайты. Почему она скукожившаяся? Потому что вот я захожу на интернет-сайт, очень популярный, например, один из самых посещаемых в Украине новостных сайтов, серьезных, не буду называть. И у них есть рейтинг самых просматриваемых новостей. Вообще у них на каждую новость написано, сколько просмотров. Там просмотров у самой популярной новости за день 100 тысяч. А зачастую бывает 30 тысяч просмотров. У самой популярной новости за день на одном точно из самых топовых сайтов. Ну, в зависимости от, конечно, бывает, когда напряжена ситуация, тогда что-то вот наберет 100 тысяч. А в обычный день заходишь 30-40 тысяч у самой популярной новости. А любой YouTube-ролик набирает сотни тысяч просмотров сегодня. Ну, любой, я имею в виду, из этих топ-30 там. Вот, поэтому по-другому определяется повестка. И вся этот российский мусор, все эти российские мусорные новости, что там какие-то протесты, они осваивают бюджеты, все пилят. Так они перед войной, помните? Да. Вон Медведчук 5 миллиардов забрал денег у Путина, чтобы рассказывал, что он создал подпольные ячейки. И где ячейки? Ничего нет. До этого был план Шатун. Это еще был жив Сурков такой был в администрации президента России. Он организовывал план Шатун. То же самое. Вот все эти фальшивые майданы, они все ни к чему. Люди не ведутся на халяву. Вот на халяву не получится. Украинцев на это не купишь. Украинцы сами знают, когда настоящий майдан, когда не настоящий. Когда есть настоящее что-то, все хватаются за виллы, грабли. Ну, я сейчас про виртуальные, медийные виллы и грабли даже говорю. Вот. У меня есть простой критерий. Мне очень везет в этом смысле тоже везучий человек. Опять, это письма читателей. Почему он простой? Так как зрителей сотни тысяч, ну, миллионы, на самом деле, у меня в неделю несколько миллионов человек, которые меня смотрят, разных в сумме. И я вот для себя вывел простой критерий. Если что-то важное, то мне про это напишут. Вот любая важная, заслуживающая внимания новость обязательно про... Не, мне ее никак новость пришлют. Мне скажут: Михаил, а что вы думаете про то, что в Одессе сегодня вышли люди протестовать против электричества? Вот если мне это не напишут хотя бы 2-3 человека, значит, это какая-то ерунда, и никому не важно, и все это забыли. Вот простой критерий. Ну, как только хоть что-то, это же даже минимальное что-то сразу вызывает десятки таких писем. Да? Десятки писем, если что-то важное. Когда, не знаю, один человек скажет, причем в каком-нибудь эфире что-нибудь, и вот там, не знаю, там, Катерина Шульман что-то не то сказала. Все, я получаю десятки писем по этому поводу. Поэтому я ничего не пропущу, если читаю письма зрителей. Это повестка.
Вы, дорогие зрители, ничего не пропустите, если подпишетесь на канал Михаила Шитримана в Ютубе, Михаила Шитримана в Телеграме, Михаил Шитриман с Киева, там легко это все найти. Если вы подписываетесь на Телеграм Грэма, где вы тоже ничего не пропустите, потому что мы тоже это регулярно, значит, публикуем 24 там практически на 7, у вас там подписка растет, я так полагаю? К Новому году должно вообще круглая цифра. Рассчитываете или, судя по всему, нет?
Я скорее так надеюсь. Дело в том, что у меня вот на прошлой неделе был день рождения, и я попросил зрителей подарить мне новых подписчиков. Это была прям крутая идея, как выяснилось, что я не попросил подписаться, потому что все же подписаны.
Ну да.
Я говорю, каждый подарите, кто мне хочет подарить подарок, подарите нового подписчика. Пойдите к соседу, объясните, кто такой Шитриман, попросите его подписаться. И вот тогда действительно прямо 3000 человек, ну, очень быстро прям, за пару дней, это были мои подарочные подписчики. Ну, вот осталось фактически 691, вот с минуты, кстати, если сейчас, вот если прямо сейчас подпишется 40 человек, станет 691 тысяча.
Нас смотрит 10 тысяч, нифига себе.
Но неужели не найдется 41 человек, который прямо сейчас подпишется, 41, и станет нас 691 тысяч подписчиков на канале Штельман? Просто прямо сейчас. Это был бы прекрасный подарок мне вдогоночку моему дню рождения. Ну, а до Нового года осталось 21 день, и тут я не знаю. Ну, хотя он сейчас, если выборы пройдут, так там, глядишь, и миллион.
Кто его знает. И, слушайте, я вот не мог эту новость не пропустить, потому что, во-первых, вы, кроме 4-процентной майки, иногда выходите в майке Интер Майами, Лионеля Месси. Вот.
Да.
Но новость пришла сегодня из, опять же, Соединенных Штатов. Там некий член Палаты представителей США, от республиканцев, что характерно, но он не Месси, он Масси. Но я запомнил, его зовут Томас Масси, можно его иногда прочитать как Томас Месси. Так вот, этот член Палаты представителей представил законопроект о выходе США из НАТО, что характерно, и зарегистрировал его и ждет, в общем-то, рассмотрения. То есть, смотрите, это уже под занавес, как говорится, да, нашего выпуска. Разговоры о том, что, ну, такие плавные разговоры о том, что США устало, что США как бы... Он там, я посмотрел на его сайт, этого Месси, Масси, вернее, там у него есть сайт, открываешь, и такими огромными цифрами, значит, сначала что там считается? Госдолг Соединенных Штатов, прям огромные цифры, постоянно крутятся. Ну, то есть, характерный такой персонаж. Вот эта вот перспектива выхода США из НАТО, она насколько вообще реальна сейчас?
Честно, это не очень важно. Почему? Потому что вот вы заметили, когда США вышла из ЮНЕСКО?
Нет.
Вот. А я заметил, почему. Она вышла из ЮНЕСКО, когда еще был Советский Союз такой, ну, более-менее поздним, наверное, Советский Союз. Для меня это было шоком. Так как я был мальчик, смотрящий новости, программу «Время», да? Как можно выйти из ЮНЕСКО? США вышли из ЮНЕСКО. Штаб-квартира ЮНЕСКО была в Соединенных Штатах Америки, по-моему, тогда. Потом ее в Париж, по-моему, перенесли. И мне это было как? А потом... Я уже когда вспоминал что-то это, но это были шоки моего детства, да? Я решил поинтересоваться, оказалось, по-тихому США точно так же подписали бумажку и вступили обратно при каком-то другом президенте, да? Вот сегодня Трамп подпишет, что он вышел из НАТО, а приведет следующий президент, подпишет, что он вошел обратно в НАТО. Франция выходила, как вы помните, из военной организации НАТО, а потом вернулась прекрасно в эту военную организацию НАТО. Все же про Трампа все понимают и все знают. Ну, хочешь, закрепи на бумажуле, ну, хочешь, закрепи. Но это проживет ровно твою каденцию. И все забудут, что мы когда-то был такой вот нонсенс такой, что мы выходили. Он из ООН, помните, собирался выходить, Трамп?
Да, были такие разговоры.
Но мы видим, что он, в общем, человек, который очень много говорит, а делает, ну, прям совсем-совсем мало. Если бы он захотел по-настоящему выйти из НАТО, ООН и начинать новую некую политику, он бы это подписал просто в первый день. Вот помните, у него был сегодня первый день мой, и я буду подписывать все указы. Где эти указы, что с ними, какие он там подписал, черт его сейчас знает. Или его это тарифная война. Сейчас у нас, прям как помню, 2 апреля, начало новой эры. Новая эра рассосалась за 2 недели. Так и все эти указы про НАТО. Мне кажется, что НАТО – это понятийная история, а не юридическая. Если вы откроете документ у НАТО, то выяснится, что эта история понятийная, а не юридическая. Почему Зеленский говорит, подпишите? Да? Потому что вы хотите понятийку с нами. Ваши понятийки мало чего стоят. Вот у нас даже юридически есть документ о гарантиях безопасности от Байдена. Вообще-то. Договор о гарантиях безопасности между Украиной и США уже подписан. Там написано, просто нам обязаны поставлять самолеты, например, F-16. Ракеты Патриот нам обязаны поставлять, поэтому договор. Но что-то Трампа это никак не заинтересовало, когда он запретил нам поставлять оружие в начале марта. То есть, поэтому ваш этот договор ничего не стоит. И НАТО – это понятийная история. Мы же поняли уже все. Кто-то испугается или не испугается. Мы как бы по-настоящему будем по-пацански или не будем по-пацански. А что там на бумаге написано? Вот если сегодня российская армия пойдет в Сувалский коридор, то люди не бумаги побегут смотреть.
Да.
А соберутся вот эти европейские лидеры и скажут, как будем биться, в смысле? Будем только обороняться или шандарахнем по Калининграду? И по Москве шандарахнем, у нас же ракеты вот стоят в Финляндии. Или как? Это будет приниматься решение не на основе документов, а на основе того, это для нас, мы понимаем, что это экзистенциальная угроза, они собираются нас всех убить или как?
На основе того, читали ли они Лао Цзы или Сунь Цзы, и кому они больше всего вот, относятся.
Да, конечно, причем именно не Сунь Цзы в данной ситуации. Это уже вопрос, как воевать. Да. Сначала они должны будут прочитать Лао Цзы, ответить на то, будем ли мы воевать, или что мы будем делать. А потом прочитать Сунь Цзы, который отвечает на вопрос, как воевать. Да.
Ну что же, Михаил Павлович, большое вам спасибо. Михаил Шительман, политтехнолог из Киева с электричеством, как мы только что, недавно увидели. Будем надеяться, что отключение будет все меньше и меньше. И спасибо вам большое, очень увлекательно. Я пойду читать про китайцев, развиваться. До новых встреч, спасибо вам большое, до свидания.
Спасибо, Денис, счастливо.